Добрый день, Пермь, я Ирина Калущинская. У меня в гостях политолог, кандидат социологических наук, господин Юрий Исаев, и чему я очень рада. Здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Ирина Владимировна, очень рад быть на эфире. Спасибо, что пригласили в очередной раз.
Только что мы пришли сюда, и только что мы выяснили, что, оказывается, у нас теперь не радио, но и телевизор. Предупреждать надо.
Я до сих пор, находясь в студии, этого не ощущаю, не вижу, но я вроде как на радио.
Где же телевизор? Трансляция идет на сайт картинкой.
Прекрасно.
Предупреждать надо. Значит, у нас очень забавная задача. Мы будем говорить о выборах. Но дело все в том, что они, в общем-то, уже стартанули, несмотря на то, что еще только летом объявят начало этой кампании, да? И поэтому хотелось бы поговорить о том необыкновенно ярком и очень ультимативном пресс-конференции, которую вдруг организовала «Справедливая Россия». И замечательная пресс-конференция была вчера в ОНФ. И там просто безобразная история с материнским капиталом. Это все очень интересно, но начались выборы. И говорить о том, как работает сегодня «Справедливая Россия», чем занимаются коммунисты, мы не можем. Потому что не можем. Вот в этой связи давайте будем говорить о выборах без партий и без кандидатов.
Это непростая задача.
Вот. Чем отличается сегодняшний, как это говорят, электоральный цикл? Что это за такие выборы? Как они вообще называются? Я вот такого не помню, чтобы так было настроено. Как это называется вообще?
Но политическая ситуация в стране в целом и в Пермском крае, в частности, она определяется той ситуацией, немножко казенно скажу, да, там социально-экономической и политической, которая сложилась как внутри России, так и за пределами России. И этот фон напряженный во всех отношениях, и в конечном выходе этот фон выходит на тот глубокий социальный такой психологический стресс, который переживает население. Вот на фоне этого стресса и будут происходить все события. Этот стресс будет для кого-то подспорьем, я имею в виду стресс для населения всей России. Для кого-то он будет тем, не знаю, там, дамокловым мечом, от которого та или иная политическая партия, если не погибнет, то серьезно пострадает. Поэтому социальный стресс сегодня в обществе – это колоссальный механизм, который сложно, трудно управляем. И тот, кто понимает его, я говорю цинично и откровенно, тот, кто понимает его, тот, кто сможет управлять процессом формирования и направлением этого стресса, тот будет стяжать победу. Вот и все. Все очень просто.
Но ведь при этом то, что на нашем языке называется «большая матрешка», это выборы в Госдуму, в законодательное собрание и в Перми в городскую думу. Я не помню таковых выборов, чтобы такое было настроение. По-моему, не было такого.
Вы имеете в виду настроение что? Чье настроение избирателей?
Нет, я говорю по поводу того, что много выборов одновременно. Одновременно, да. И вот сколько получается в Перми мандатов? Приходит Марья Ивановна на избирательную кампанию, на участок. Дают ей красивые с водяными знаками. Бумаги разноцветные.
Ну да, раньше, сколько? Когда практика была заложена в России, когда для разного уровня выборов, проходящих в один день, бюллетени печатались разного цвета. Я думаю, что, мне кажется, так и будет нынче, в 2016 году, чтобы люди не запутались, в конечном итоге понимали. Поэтому эти, скажем так, бюллетени в виде цветных документов, такие будут людям выдаваться.
Сколько штук?
Ну, ситуация, я думаю, она будет разная в количественном соотношении для избирателей разных городов и районов Пермского края. Если говорить, например, о городе Перми, то в Перми будет 6 бюллетеней, то есть 2 получат люди по Госдуме, по одномандатникам и по пропорциональным спискам, 2 по законодательному собранию и 2 по городской думе, потому что нынче в Перми впервые в истории города выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. То есть один тоже также по аналогии с Госдумой и законодательным собранием, один будет бюллетень по одномандатным округам, второй по пропорциональной системе. То есть люди будут голосовать за партии отдельно по одному бюллетеню. Итого будет всего 6 бюллетеней. Это, конечно, ворох документов в руках, но тем не менее. Кому-то чуть повезет, у кого-то будет 5, не в городе Перми, а в других муниципальных образованиях, потому что в один день с выборами в законодательное собрание и в Госдуму пройдут еще выборы в местные органы, в органы, да, представительные органы местного самоуправления. Вот, и где-то просто в Перми, по-моему, только, да, если я не ошибаюсь, только в Перми выборы по смешанной системе, а в других муниципальных образованиях, где выборы пройдут в этот день, выборы будут только по одномандатным округам представительных органов местного самоуправления, поэтому смотрите, это 5 бюллетеней, но это все равно много. Много, подождите, и люди к этому не привыкли, конечно.
Там, значит, выборы земское собрание, значит, получается, что 2 бюллетеня, значит, госдумовских, 2 ЗСовских и 1 бюллетень в ЗС,
земское
района.
Собрание. Земское так? собрание района.
А
да.
в Чусовом, однако, тоже 6, потому что там еще до кучи и городская дума.
Угу. Ну, то есть мы имеем цифру с вами 5-6, она будет гуляющая такая по краю в целом.
Юра! Марья Ивановна с ума зайдет.
Ну, я скажу вам, знаете, что тут нет, я как бы не спорю с вами, просто напоминаю, в том числе нашим радиослушателям, об нашем прошлом недалеком. Мы уже имели выборы, где было много бюллетеней. Это было все. Помните, у нас были выборы, когда-то совмещенные с Госдумой, они совпадали, было и 3, и 4 бюллетеня. Эта история была. Поэтому, ну, будет 5 или 6. Согласен, чуть больше, но это было у нас такое же.
Когда? У нас нет, минуточку. Но... Так, чтобы в Перми, чтобы Госдума, ЗСК и Гордума не было никогда.
Нет, в таком-то массиве одновременно такого нет, конечно.
Вот. Ну, так вот, вопрос. А может быть, это все дело закончится голосованием методом тыка?
Нет, навсегда, конечно, на таком массиве документов, которые даются человеку, который приходит голосовать, несмотря на то, что с ними и политическими партиями проводится большая работа и разъясняет избирательные комиссии разного уровня. Конечно, людям тяжело ориентироваться, и чем выше у человека возраст, чем он старше, тем сложнее принимать решения. Будут приняты, вот для этих целей политические партии, собственно, и занимаются избирательными технологиями, чтобы акцентировать внимание на статусе, на имидже своей партии, на людях, которые ее представляют. Это касается в том числе и одномандатников. Они тоже выделяются как личности, несмотря на то, что они выдвинуты либо от партии, либо независимыми, да, то есть самовыдвиженцы. Поэтому это уже акцент, собственно, касается избирательной технологии и ответственности тех политических игроков, акторов основных, которых выдвигают кандидатов на выборах. Это работа не государства, не избирательной комиссии, а работа свободных игроков на этом политическом рынке, которыми являются политические партии и одномандатники. Поэтому ответственность целиком на них, и они это понимают, я надеюсь, все. Ну, как обычная история. Надеюсь, что все понимают, и собственно, ради такой самопрезентации люди будут работать. Как сделать так, чтобы я выделился, чтобы меня запомнили? Вот в этом большом мессиве документов и в огромном мессиве информации, о котором мы с вами еще пока не говорили. Вот так вот.
Юр, предположим, мы с вами руководим компанией, в скромной компании по выборам одномандатных, одномандатника в законодательном собрании, да? Вот у нас есть... Иван Петров.
Ну, условный, да, Иван Петров.
Да.
Или Петр Иванов.
И да.
Давайте, давайте.
И работа моего штаба и вашего будет заточена только на этого человека и только на этого имени. И мне будет вообще наплевать, какой там гос, какой не дума, такой ли, сякой ли, мне все равно. Поэтому я, значит, буду дрессировать штаб, значит, технологии, полевики, бригадиров и поля, чтобы они вообще фамилии другие не произносили. Так?
Не,
ну, возьмем округ в 70 тысяч, да, средний. Ну, хошь не хошь, минимальное количество агитаторов, одномандатный округ без поля не бывает. Однозначно, да? Это Госдума, когда там по-разному может быть, да? Ну, 70 тысяч на ЗСКу или там 30, тем более в городе, все равно это поле, так? Ну, 1,5 человек – это минимум поля. Вообще-то говоря, в крае это, как правило, до 200, потому что там очень много частного жилья.
Большие расстояния, круга,
да,
большие величины.
Да, расстояния там
огромная.
и так далее. Да? Ничем больше я не буду заниматься, кроме моего драгоценного заказчика Ивана Петрова.
Ну, правильно говорите, конечно. Для него это главная задача в штабе, это проводить встречи лично ему и доверенным лицам, и работа поля, и агитационных структур, это основа основ.
Если мой Иван Петров не дурак, он пойдет избираться от какой-нибудь партии. Потому что участь одномандатников, самовыдвиженцев, скорее всего, будет печальная. Вот вычистят, даже не вопрос. Ну, а дальше будет вопрос. Я, предположим, я веду одномандатника от партии, так? И ко мне приезжает штаб большой, партийный. И говорят: Ирина Владимировна, вот вам нужно сделать это. И чё? Вот предположим, что это с вами. Я приезжаю из центрального штаба, говорю: слушайте, вот вашим Иваном Петровым, вот в вашей компании нужно сделать то-то и то-то, потому что он от такой-то партии, и нужно партию поднимать. Что вы будете делать?
Не, ну в том случае, когда человек выдвинут от партии, эта ситуация, она достаточно часто будет встречаться в Пермском крае. И, конечно, кандидат, который выдвигается от партии, он имеет колоссальные преференции, особенно от той партии, которая является парламентской. В стране у нас 4. Да, конечно, если мы говорим конечно. Только о них, да. То, например, человек, выдвинут от любой из парламентских партий, не собирает подписи. Для него это колоссальный бонус стартовый. Конечно, он чувствует себя более уверенно. То есть, как показывает административная практика судебная в стране, таких кандидатов, как правило, сложнее снять. Там по разным причинам, да. Поэтому, конечно, он будет себя чувствовать более увереннее. Но и он экономит, и он получает условия для старта более ранние, он более подготовлен в этом смысле. То есть, если он действительно учитывает этот факт, что ему не надо подпись собирать, то есть он риски минимизирует для себя. Поэтому в этой связи что? Ну, ваш вопрос, он достаточно такой объемный. То есть мы сейчас сразу выйдем на, собственно, технологию работы с таким кандидатом, который выдвинут от партии по одномандатному округу, да? Вы это имели в виду, я, насколько я понимаю, нет? Тогда конкретизируйте.
Вот это спасибо еще за да. То есть... вот эту ремарку. Я имею в виду вот что. Вы ведете одномандатника, выдвинутого парламентской партией.
Так, понял.
И рейтинг вашего кандидата, ну, мягко говоря, повыше, чем партии.
Это бывает часто, бывает, так, случается.
И вот я приезжаю из этой партийного штаба и говорю: подтяни партию. И что ты будешь делать?
Ну, это объяснимое желание. Во многих случаях так и происходит. Бывает и наоборот, когда рейтинг партии выше, чем рейтинг кандидата. Ну, часто бывает это у неизвестных людей, ну, и так далее. Ну, что делать? Ситуации бывают самые разные. Все зависит от местной специфики, где мы с вами находимся, в каком округе мы пребываем. Поэтому в том случае, где рейтинг кандидата выше рейтинга партии, если это случается, то в любом случае, первое, я как социолог знаю, что нет прямой зависимости, положительной, как социологи говорят, корреляции, да? Нет прямой зависимости между выдвижением, между рейтингом кандидата и рейтингом на партию. Партия может тянуть человека обратно в ту яму, из которой он не выберется. Поэтому надо все взвешивать. Поэтому по опыту работы мы знаем, не только в Пермском крае, но и на территории Российской Федерации, что если рейтинг партии вещь неподъемная, а это бывает, специфики местной тоже предостаточно. Угу. Кандидат, выдвинутый от партии, который себе облегчил вот таким выдвижением стартовые условия, еще раз говорю, если это парламентская партия, ему чрезвычайно легко это сделать, он про партию свою часто не говорит. Он выдвигается от нее, партия его выдвинула. С моральной точки зрения это, наверное, не очень чисто и честно. Но с точки зрения технологической, такой кандидат обычно не говорит про партию. Раз она слаба, он ее не может подтянуть, и есть риски. Либо риски электоральные в том смысле, что люди эту партию могут в определенной территории не принимать или в основном не принимать. И такой кандидат с своим штабом часто решают: да не будем мы партию подтягивать никуда. Мы работаем на одномандатника, и мы избираем одномандатника от партии. Дай бог он изберется, потом он входит в состав там, депутатской группы или фракции, если такова есть по закону в определенном органе власти. То есть тут это вопрос тактики. Вопрос тактики, кто как заходит в орган власти, поднимая партию или вообще они ничего не говоря. Это бывает, это
другими
ситуация
словами,
частая.
В этой ситуации региональные, то есть окружные штабы, это серьезные ребята, и заставить их работать на партию, если она потащит вниз капитан, кандидата, не будет. Это никогда невозможно сделать.
Нет, это возможно, это условия разные в каждой территории. Это возможно
секунд.
Все, и это необходимо иногда бывает даже.
Минуточку, поэтому... сейчас у нас реклама, а потом я не соглашусь с вами.
Отлично.
Юр, вот вы говорите, что бывает по-другому, и большой партийный штаб, значит, может повлиять так, сяк, пятый, десятый, и это на благо, да? Я извиняюсь, а платить-то это кто будет?
Нет, ну в ходе избирательной кампании, если мы говорим о кампании, которая была объявлена официально на уровне Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, соответственно, в законодательное собрание Пермская краевая избирательная комиссия и так далее, соответствующие своему уровню выборов, определены будут избирательные фонды, и фонды эти будут наполняться.
Да это все понятно. Дело все в том, что вот мы ведем одномандатные округи, у нас есть смета, у нас есть бюджет, сейчас это вообще очень смешная история с этим бюджетом, но мне приходит большой начальник и говорит: Ирина Владимировна, там вам говорит, значит, будьте любезны, господин Исаев, в рамках вашего одномандатного кампании вы должны сделать вот это и вот это, потому что так надо.
Да, ну это бывает.
И мы задаем вопрос, а на какой бюджет? У меня в смете этих мероприятий нет, и этих затрат у меня нет. Кто это будет платить?
Нет, ну если человек выдвинут от партии, он обязан основные идеологемы и партийные клише партии это осваивать. Одно. Это важный момент.
А то есть мероприятия?
Он все это может быть совместимо. То есть он может проводить одновременно как свои мероприятия, это как вот вы сегодня хорошо произнесли, привели сравнение с матрешкой. Угу. Это тоже два в одном, там, или если хотите, то семь может быть в одном. То есть когда кандидат проводит свою избирательную кампанию, одновременно агитируя за партию, проводя совмещенные мероприятия. Поэтому это минимизирует общие затраты как на партию, так и на одномандатника. При этом они работают один, он работает на партию, а партия работает на него. Мы только что говорили с вами о рейтинге и о слагаемых разных авторитетов, которые могут работать на кандидата. Он, его доверенные лица, поднимая таким образом имидж партии. И наоборот, партийный имидж, бренд партии может работать как на кандидата. То есть это возвратный механизм. Поэтому за счет одних и тех же мероприятий можно решать две задачи. В том числе, так бывает часто, и это хорошо. Мы поэтому, когда на выборах работаем, если это партийные списки или кандидат от партии, мы этот фактор именно и учитываем. Мы делаем так, чтобы партия воспринималась органично в лице кандидата, и он органично работал на партии, чтобы люди говорили: о, это одно целое. И человека этого надо поддерживать, потому что он к партии имеет отношение, и это действительно эффективный политический механизм. И надо поддерживать одномандатника, потому что он достойно представляет свою организацию партийную. Поэтому вот это, я думаю, что в этом ничего страшного нет.
Я посмотрела социологию. Значит, 16-18% населения хотело бы, чтобы кандидат был представителем какой-то партии. Какой-нибудь. 16-18. Приблизительно 12-14% населения хочется, чтобы кандидат был независим. Беспартийный.
Угу, понятно.
А вот всем остальным это абсолютно до лампочки. Им абсолютно безразлично. Представляет партию какую-то человек. Выдвинут это из партии или не из партии. Электорат, это ведь до лампочки все это. Я вот думаю, что вот эти разговоры про партийную кампанию, это, конечно, очень красиво и демократично, но, Марья Ивановна, это до лампочки.
Выбор избирателей в Российской Федерации преимущественно и в основном он персонифицирован. Вне зависимости от масштаба выборов, люди ищут фигуру. Это важный момент, это специфика современной России, и вот мы внимательно изучаем электоральную типологию, так называемую, то есть как люди голосуют не только на территории Пермского края, а по всей территории Российской Федерации. Угу. Даже более того, мы занимаемся этим вопросом углубленно, я говорю, я и мои коллеги-социологи, кто эту тему ведут, в том числе я этим занимаюсь за рубежом, на это обращаю внимание. То есть электоральная типологии, то есть способы, вернее, картина голосования, она сложилась в разных регионах России, в целом по России, и в Пермском крае тоже она сложилась, она своя, она имеет свою природу, видно ее перетекание, ее как бы картинка, она хорошо, мы ее понимаем. Угу. Поэтому, тем не менее, люди, это я сейчас говорю о партийном голосовании, но тем не менее, в рамках партийного голосования преимущество, и в основном люди голосуют все-таки не за идеологию, а за персоны. Они ориентируются на персон, поэтому многие партии, работая с партийными списками у себя в территориях, когда люди, например, голосуют, ну, например, к примеру, выборы будут по территории Пермского края в законодательное собрание, и, например, жители города Соликамска будут голосовать по партийному списку, например, за партии, они у себя найдут их в бюллетене в законодательное собрание Пермского края. И, например, любая партия, она будет стремиться в список поставить местного человека из Соликамска, а округ тот охватывает не только Соликамск, но и другие территории, также туда поставить человека вторым в список, например, там, из Красновишерска, да, там, или из Черной, чтобы люди, которые будут получать бюллетени за партии, голосуя в тех территориях, видели свои персоны, своих людей, с их земли, с их территории. Это важно. Партии это учитывают. Это говорит еще раз о том, вот в поддержку нашей с вами версии, о том, что как бы люди даже не голосовали за партии, они все равно на персону ориентируются. Разный способ ориентации на персону. Местный, хороший и нехороший, но он местный. Его знают, он известный. Партия выбирает людей местных, стоит их в список, чтобы их узнавали. И это способствует во многом поддержке за ту или иную партию. Это не такая, я бы сказал, аксиома, что ли. Все студенты об этом знают. Но мы этим пользуемся, потому что мы когда-то сами с этого начинали. Без этого нельзя.
Удивительная страна.
Да, ну, Россия.
Смотрите, вот вы знаете, да, умом никак.
Страна
великая.
Смотрите,
смотрите, какая штука. Вот, предположим, на округе есть сильный, референтный, симпатичный людям, хорошо известный человек, который сроду никогда никуда не выбирался. Мы проходим социологию, проводим социологию, видим, что, значит, товарища знают больше половины населения, и то, что называется коэффициент избираемости, там 0,50. То есть каждый второй голосует, так? И вот дальше очень смешно. Вот этот... Это вот не то, что он смотрит, в какой, от какого бы партии выбраться. Он может сидеть и говорит: товарищи партии, на кастинг, пожалуйста. Это я буду выбирать, от какого я буду от какой партии я буду выбираться.
Ну, я думаю, таких людей у нас не так много в Пермском крае.
Легко.
Даже на местных выборах, да?
Ну, легко.
Может, я заблуждаюсь, это тоже нормально.
То есть это какая-то игра в партии. Похоже очень на то. И вот, вот в этом драматическом моменте у нас новости. Может, что случилось хорошего? Сейчас. Я вам должна сказать, Сиру, что я знаю, ну, по крайней мере, до десятка человек, которые имеют бюджет, имеют команды, и которые сидят и думают, от какой партии идти на выборы, потому что вы совершенно правы, это сбор, пусть даже очень немного подписей, это такая головная боль. Но ведь сейчас, наверное, на отрицании выбираться как-то более электорально, да ведь? Население это ведь в сложной ситуации. По социологии, социальные ожидания, ощущения в каком состоянии находятся? Что сейчас самое главное? Самые большие тревоги.
Да, самые большие тревоги, они все те же, которые были много лет подряд в динамике, если в режиме мониторинга их посмотреть, там может быть такое усиление, там происходит в отношении определенных позиций с точки зрения ожидания людей. А так, главная проблема сегодня – это рост цен для людей. Конечно, люди обеспокоены, потому что да, резко сократилась возможность для людей выехать за пределы, я уж не говорю за границу, за пределы Пермского края. У нас порядка там 15% людей в среднем там за последние 10 лет выезжают вообще куда-либо из Пермского края. Жители Пермского края живут на даче в основном. Когда вот я в силу своей, там, не знаю, там, производственной жизни, необходимость часто летаю, и тоже складывается впечатление, что у нас все летают. На самом деле нет. То есть я все-таки здраво к этому отношусь. Все данные показывают исследования, что у нас люди мало перемещаются. Если у нас в летнее время с вами город Пермь, 500 тысяч человек, полгорода сидит за пределами, находится за пределами города, в близлежащих, значит, районах, Пермский район, Добрянский и так далее. Это, в принципе, в целом характерно для жителей всего Пермского края. Люди мало перемещаются. И чем дороже,
это
тем тяжелее
хорошо,
жить.
Но вот,
это главная проблема. Рост цен и отсутствие свободы перемещения. Это, конечно, людей сковывает очень сильно. Это
все
формирует
это
стресс.
Но дело все в том, что порядка более 30% говорят о том, что денег не каждый месяц хватит только на еду. Какая тут политика?
Ну, отсюда и формирует протест. То есть ситуация, она на сегодняшний день лучше не становится в экономическом плане. Поэтому это формирует протест, и протестные сегодня настроения, они в легкой форме загнаны внутрь. И это говорит еще и о том, что большое количество людей сегодня, которые не определились с тем, пойдут ли они на выборы вообще в конце этого года. Для людей это очень большой срок, а на фоне вот таких тревожных ожиданий и высокой социальной напряженности, для людей тем более вопрос, идти или не идти, он сегодня вообще не стоит. Люди выживают многие. Конечно. Поэтому это формирует как раз ту зону, в которой неприятие выборов как таковых вообще чрезвычайно высоко. Поэтому риски того, что люди могут не прийти, в большом количестве они остаются. Будет протест внутри политических партий и за пределами политических партий среди неопределившихся. И будет протест среди тех, кто не придет, то есть так называемые абсентеисты.
Поэтому... И в то же время голосуют все-таки не против кого-то, а за что-то.
Ну, это не так, я не соглашусь с вами. Извините, что вас перебиваю, но...
Думаете?
Да, я думаю так, потому что, помните, раньше была глава против всех. Люди приходили и голосовали против всех.
Так ведь нет такое...
Поэтому люди будут... Протест уходит в другие формы. Есть... Вот по итогам 2011 года это ярко было очень проявилось, особенно в городе Перми, где протестный электорат шел, голосовал против одной из партий, за другую партию, потому что он против той партии. И выразить себя никак не может. Главы нет против всех. И люди шли на зло им стиле просто. И это массовое явление было. Это зафиксировано неоднократно многими исследованиями. То есть протест приходит, кто-то не идет вообще, это одна форма протеста, я уже об этом уже оговариваюсь еще раз. А другая часть людей придет проголосовать против чего-то. Она придет за другую партию, но против чего-то. Это все разные слои, как слоеный пирожок, разные слои протестных групп. И эти люди себя таким образом проявляют. Поэтому это ничего в этом феноменального нет. Это
то
явление, которое мы уже в России видели не раз.
Что... Явка все-таки будет.
Я думаю, что с учетом федерального масштаба выборов и многих выборов, опять вот та матрешка, которую вы сказали, я думаю, что в пределах 50%...
Все-таки будет.
Думаю, что да. 50 где-то будет, да. Она в городе будет меньше, в Перми. Протесты здесь высокие, да. А в целом, по краю, я думаю, в пределах 50 это будет гулять цифра. В пределах этого. Да.
Теперь вот по поводу денег. Значит, у нас два закона, да, один по выборам законодательного собрания, второй по выборам Гордумы, федеральные, значит, федеральный закон, там будут, видимо, серьезные изменения, потому что непонятно, ну вот пока сейчас, да, избирательный фонд в городе Перми, на 30 тысяч избирателей 2 миллиона рублей, в законодательном собрании на 7 миллионов, на 7 тысяч, на 70 тысяч 4 миллиона. Дальше избирательное объединение, то есть партия на выборах в законодательного собрания в крае, по краю, это 120 миллионов, а вот выборы... По спискам в городе Перми это 5 миллионов. Это как может быть?
Ну что ж, деньги всегда волновали человечество, и особенно их количество.
Да нет, я просто... Видите, 120 приличные деньги. Значит, но у нас в городе живет треть избирателей. Как можно, значит, по законодательному собранию 120, а треть... В Гордуму за 5 миллионов. Это что-то кто-то накрутил.
Ну, смотрите, сейчас я не буду цифры касаться, да, не потому что я не хочу отвечать на ваш вопрос. Нет, я сейчас отвечу на него с радостью. Просто я о самом подходе, о принципе скажу. Я сколько себя помню, вот на территории Пермского края тоже в свое время я очень активно принимал участие в подготовке избирательного законодательства, особенно в 90-е годы.
Это я помню,
вот,
да.
Всегда была одна большая-большая проблема, что фонды, формальные фонды, которые определены законодательством, избирательные фонды, они всегда, их как бы не хватало. Их всегда не хватало, все, и депутаты, да, и депутаты законодательного собрания, помню, тоже еще в 90-е годы голосовали, и все понимали, что их не хватает. Вопрос, что бы не добавить?
Это же
легальный закон, добавьте большой фонд, чтобы люди себя чувствовали... Ну, раньше была другая идеология, она была еще больше советская, в 90-е годы попало все это, попадало в советские лейтмотивы, старались подтянуть как можно больше людей на выборы, это считалось ценностью, это было очень важно для выбрали депутатов, это я утверждаю, это считалось ценностью, чтобы на выборы шли люди, которые, ну, не обладают большими финансовыми ресурсами, и они могут вписаться в маленький избирательный фонд. Это, вот это был такой подход. Сейчас мотивы...
Почему ты такой бедный?
Да, глобальные мотивы сейчас мне не очень понятны, да. Хотя, на мой взгляд, тоже фондов часто не хватает по размеру. И тут выкручиваются все кандидаты и партии как могут. А как они могут, это, как говорится, тут предмет другой беседы. Поэтому кто как может, так и выкручивается. Поэтому, да, денег не хватает на выборах всегда. Поэтому...
Понимаете, в чем дело? Делаешь? Денег всегда хватает.
Да.
Вот, понимаете, мы ездим, вот мы говорим, мы хотим, чтобы выборы честные, да? Не могут у нас быть честными по простой причине, потому что вранье изначально. Ну, что смеяться-то, 2 миллиона рублей в городе Перми на мандат гордумы? Ну, мы же понимаем, что 8 – это минимум. Ну, даже не вопрос. В округе, в крае, 10,5 – это оптимизированный, очень вежливый бюджет в законодательном собрании. Ну, 10, не 4. Законодатель прекрасно понимает, что все участники избирательного процесса будут лгать и будут нарушать закон. И будут, то, что называется, нарушать финансовую дисциплину. Зачем?
Вот я на этих выборах, вот радиослушатели нас сейчас слышат, и не только радиослушатели, скажем, граждане, которые не являются сотрудниками разных структур, а вот прокуратура, кто у нас там еще, полиция, надзорные всякие структуры, да, избирательные комиссии, депутаты, все нас слышат. И над этим вопросом в межвыборный период надо активно дискутировать. Очень активно, это очень важно, вот, потому что определить потолок этого фонда или минимальная наполняемость этого фонда, это всегда был вопрос, он был, будет и остается, особенно с учетом инфляции этих, этого бешеного роста цен.
Это
беда, да. Поэтому это всегда вопрос будет. То, что вы все меня выводите на ту тему, что где-то ходят, наверное, гуляют черные или серые деньги, да? Ведь вы все
почему
меня к этому...
где-то?
Ведете
мы
меня к этому, я прямо чувствую. Ведете
они
меня этой дорогой, чтобы я вам сказал, рассказал, что, как, где происходит и почему.
Вы же политтехнолог, вы же знаете, вот, что 2 миллиона это мало. Где держим 6 оставшихся?
6 оставшихся, да.
Где деньги, Юра?
Вот. Я уверен, знаю, просто хоть и не являюсь членом избирательной комиссии, вот, и никогда официальным членом комиссии не являлся, есть, соответственно, там, как бы, группы, которые занимаются контролем, в том числе за финансами. Это их большая ответственность. Я думаю, что эту работу они должны просто усилить и смотреть, что же, как же все у нас финансируется, из каких источников. Вот. Обычно эта работа ведется, но тут о степени интенсивности по-разному можно к этому относиться, но эту работу ведут. Не хватает денег, я еще раз говорю, денег не хватает всегда. Используют, бывают, различные схемы, которые, может быть, не совсем приемлемые, да, так скажем, но за этим государство должно смотреть. У него для этого силы, руки, голова, мозги, у кого-то погоны. Они должны этим заниматься. Поэтому я скажу, что это большая проблема. Проблема,
Юра,
реальная.
Может быть, а не надо погонов, а?
Но...
Не надо погонов никаких. Давайте честно скажем. Если человек идет на выборы, и масса людей готовы вложить свои деньги для того, чтобы он стал депутатом, так?
Так.
Это не покупка, это поддержка хорошей головы, хорошего образования, референтного и авторитетного в хорошем смысле слова человека. Почему это по-честному-то не сказать? Вот очень хочется, чтобы вранье на выборах закончилось.
Тогда на фонды законодательно все, такая гипотетическая ситуация, обнулить. И все, что без фондов избирались, ходили себе бесплатно, тогда выигрывают честные, красивые, умные.
Более того...
С одним рублем затрат, и люди скажут, это те, кто нам нужны.
Нет, нет, почему? Значит, да, вот действительно, вот столько денег на газеты, столько на агитаторов, на это, по-честному. Сдай отчет и объясни, что ты участвуешь на выборах, пользуешься деньгами, которые уже прошли налогообложение. Это чистые белые деньги. И давайте перестанем врать. Потому что, во-первых, это очень тяжело, а во-вторых, ну, какие погоны, я вас умоляю. Ну, о чем мы говорим? Да Марья Ивановна возьмет свою печенюшку и попробую его, ее пытая, она не скажет, что это взятка. Ну, ведь, понимаете, мы таким образом коррумпируем все население вместо того, чтобы по-честному все сделать. Ну, это ведь хорошо. Я вот и думаю, что было бы... Я думаю, что с этого раза не получится, но во всяком случае, я думаю, что ваше поколение, наверное, доживет до этого времени.
Когда что?
Вот, и мы на выборах не будем врать. И будет нам счастье.
Ну, я думаю, да. Мне сейчас 46 лет, я думаю, наверное, я надеюсь, занимаясь спортом и ведя здоровый образ жизни, я до чего-то доживу, до того радужного, о чем вы говорите. Надеюсь очень.
Я смотрю на часы и смотрю А он мне ничего даже из слов никакие не говорит. О, показал руками. Ну что, большой и серьезный человек пришел с новости. У нас эфир закончился. Большое спасибо. С этой верой в будущее честности выборов мы расстаемся. И, конечно, очень скоро я вас снова приглашу, потому что процесс идет. Вообще-то это социально симпатичное занятие. Столько людей деньги будут получать. Причем электорат. И это хорошо. Спасибо, дорогой.
Спасибо.
Всего
всем,
доброго.
Да, до свидания.
А Ихе надо сказать, предупреждать надо. Надо все-таки хотя бы причесываться, что ли. Теперь у нас телевизор, а не только радио. Безобразие какое.
Мы были на телевидении.